Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Что делают богатые в Америке?» Гость «Американского часа» – социолог Ховард Кусок. Брат Питер из ордена матери Терезы. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. «Зеркало. Большой театр и Запад».
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Одна из центральных тем нынешней президентской кампании – проблема имущественного неравенства в США. Претендент от демократической партии Берни Сандерс разоблачает американских олигархов. Претендент от республиканской партии Дональд Трамп – сам миллиардер. Фигура богача, однако, в американском сознании весьма противоречива. С одной стороны, богатых никто не любит. Но с другой, не все миллиардеры вкладывают свои деньги в золотые батоны и панамские офшоры. Многие из них видят свое призвание в филантропии. Но и на этом, казалось бы, светлом пути их встречают трудности. Кто должен заниматься филантропией, спрашивает общественность, государство или частные лица? Есть мнение, что на поприще меценатства государство и частный сектор нередко конфликтуют. Об этом Евгений Аронов беседует с сегодняшним гостем «Американского часа» социологом Говардом Гусаком.
Рассказ наш, как и известная библейская история, начинается в саду, точнее, в сквере. Общественный активист Дэвид Каллахан, выступая на страницах «Нью-Йорк Таймс», критикует городские власти за покорное согласие передать большие полномочия, связанные с озеленением, частным лицам. Если, скажем, медиамагнат Барри Диллер готов тратить свои миллионы на разбивку на набережной Гудзона, зоны отдыха, носящие его имя, то почему, вы спрашиваете, не предоставить ему такую возможность? Это сэкономит городу бюджетные средства, а их всегда на все не хватает, которые можно будет пустить на решение других насущных задач. Такая простая логика Каллахану представляется неадекватной. Частный меценат, по его мнению, ни за что не станет благоустраивать район подаль от того места, где живет он сам, с семьей, в окружении социально близких элементов, то есть в бедных кварталах Нью-Йорка. И замышляемый им сквер, более того, никогда не будет оборудован так, как спланировал бы его садово-парковый отдел города, подчиняющийся демократически избранным народным депутатам, пекущимся о рядовом электорате. Государство, по Каллахану, обязано помнить, что производство общественных благ, к которым относятся и уличные посадки, это его прерогатива, которой не подобает легкомысленно разбрасываться, ибо частные озеленительные проекты оборачиваются усилением неравенства в положении микрорайонов и без того разительно контрастных по своей эстетической привлекательности. Да и действуют частные озеленители далеко не бескорыстно, если учитывать солидные налоговые льготы, которые они имеют за свою благотворительность. Не говоря уже о приращении репутационного капитала, который приносит им благотворительность. Капитала, не облагаемого никаким налогом. Справедлива ли эта критика? Собеседник Радио Свобода, замдиректора по науке Манхэттенского института Говард Гусок, который много пишет и о филантропии, и о городском планировании, и нисколько не чурается полемики.
Странно, конечно, что частная благотворительность может вызывать осуждение, но в Америке такое случается. Я считаю эти обвинения совершенно несправедливыми. Посмотрите, как великолепно был восстановлен на деньги меценатов Центральный парк, жемчужина Нью-Йорка, не так давно находившийся в запустении. Другая группа нью-йоркских меценатов реализовала подлинную инновацию, превратив в парк заброшенную подвесную одноколейку в районе Челси. Эта идея так называемого вертикального парка была подхвачена многими городами в мире. Что из того, что богатые строят и восстанавливают парки и скверы не во всех районах? Но, во-первых, где бы они ни располагались, прийти туда может кто угодно. Они только создавались на частные деньги, а доступны всем, а не только кучке избранных, что само по себе похвально. Во-вторых, меценаты своими дарами экономят средства городского бюджета, которые могут быть направлены на покрытие все возрастающих социальных расходов или, если критики того пожелают, на разбивку и благоустройство зеленых массивов в местах, где живут люди малого достатка. Утверждать, что несколько сот миллионов долларов в виде частных пожертвований на озеленение элитных районов обрекают бедных в Нью-Йорке на жизнь в каменных джунглях, по-моему, просто глупо.
Ну хорошо, помните любимое изречение Шалтая-Болтая «Вались и в стране чудес»? Слово имеет ровно тот смысл, который я лично ему присваиваю. Все дело в том, кто принимает решение. Нечто похожее декларируют Каллахан и его единомышленники в «Нью-Йорк Таймс». Главное для них – это кто имеет право принимать решения по вопросам, касающимся наполнения общественного пространства, горстка богатых или демократически избранная власть.
Я не вижу ничего зазорного в том, что они поднимают тему демократии и легитимности. В Америке сегодня вовсю бушуют споры по поводу экономического неравенства. И разговоры о внешнем виде бедных и богатых городских районов прекрасно вписываются в эти дискуссии. Но мои оппоненты перегибают палку. Возьмем Центральный парк. Это парк публичный, общедоступный, вход в него бесплатный. Просто часть весьма значительных расходов на его содержание оплачивают частные лица, в том числе финансист Джон Полсон, пожертвовавший на это 100 миллионов долларов. И они же осуществляют управление парком. Естественно, с разрешения городских властей, которые это разрешение могут в любой момент отозвать, если сочтут действия управляющей компании вредными. Само собой разумеется, что управляющая компания не владеет Центральным парком и не получает от города никаких средств на свою деятельность. Или возьмем вертикальный парк в Челси, о котором я говорил. Он получился, повторяю, из реконструкции давно бездействовавшей железнодорожной эстакады. И вообще идея его создания принадлежала не миллионерам, а креативщикам, богемным нью-йоркским художникам, которые сами нашли доноров. Так что, собственно, предлагает Каллахан? Чтобы в Челси оставалась ржавеющая эстакада, и сам этот микрорайон, который сегодня является гордостью Нью-Йорка, продолжал неуклонно деградировать?
Не случайно, что зависть занесена в число семи смертных грехов, напоминает Говард Гусак и добавляет. Иной психологической мотивации у тех, кто противится разбивке сквера Барри-Диллера на набережной Гудзона, я по большому счету не вижу. Сквер открыт всем горожанам и гостям Нью-Йорка. Почему критики считают себя умнее или благороднее жителей того микрорайона, в котором будет разбит сквер? Микрорайон, кстати, далеко не самого богатого в городе. Если бы комитетом жильцов проект Диллера пришелся не по душе, то горсовет его бы без малейших колебаний закрыл. Действующий мэр Нью-Йорка, не лишне напомнить, популист и совсем не благоволит богатым. Дэвид Каллахан презрительно называет нью-йоркских меценатов «новыми Медичи», на что наш собеседник отвечает. Парки в усадьбах Медичи в Италии были исходно частными и открылись для широкой публики только в начале 20 века, чему их владельцы просто ужаснулись бы. То, что строят, если угодно, современные Медичи в Нью-Йорке, является общественным достоянием изначально. Нравственный прогресс, так сказать, налицо. И все же, что насчет утверждения критиков, будто темы меценатских проектов зависит от аудитории, на которую они рассчитаны, и что благотворительность, адресованная малообеспеченным, нравственно и практически важнее той, которая ориентирована на средний класс.
I find that to be a remarkably patronizing argument. Подобное утверждение крайне неуважительно именно к тем людям, о которых предположительно печется Дэвид Каллахан. То же самое мы порой слышим в отношении частных пожертвований филармониям, музеям, библиотекам, как будто бедные обходят учреждения культуры стороной как бесполезные. А филантропам, дескать, государство все равно позволяет вычитать из своего налогооблагаемого дохода пожертвования, субсидирующие хобби людей, обеспеченных и просто богатых, которым дотации не нужны. Мой отец рос в очень бедной семье, и то, что он мог посещать концерты классической музыки, которые перевернули его жизнь, есть заслуга филантропов, субсидировавших дешевые билеты. Я не слышал, чтобы критики вспоминали известное изречение Эндрю Карнеги насчет того, что библиотеки и концертные залы нужны бедным больше, чем выпивка, и что он скорее даст деньги на первое, чем на второе. Карнеги, кстати, также любил повторять, что умереть богатым – значит умереть опозоренным. Почти все свое состояние, как известно, он передал на создание благотворительных фондов, приобретших большую известность и престиж.
Примеру Карнеги, мы знаем, намерены последовать Уоррен Баффет и Билл Гейтс. В отличие от богатых эпохи Ренессанса, предпочитавших строить себе замки и дворцы, современные миллионеры пускают деньги на поддержку образования, в частности, новых типов школ, которые представляют собой альтернативу обычным средним учебным заведениям, медицинских и вообще научных исследований, культурных и религиозных учреждений, как в Америке, так и за рубежом. В США так было всегда. До введения подоходного налога в начале 20 века и создания государственного механизма социальной защиты малоимущих, и после его появления. Суммы частных пожертвований составляют 3% американского ВВП и только 1,5% британского, а на континенте европейском и того меньше. Этот показатель отражает силу гражданского общества в Америке, устойчиво высокую, проявляющуюся во все времена, и экономически тучные, и экономически тощие. «Гражданское общество – это синоним децентрализации», подчеркивает наш собеседник. Индия и Мексика, например, по мере углубления демократизации становятся все более филантропическими. С другой стороны, в странах авторитарно-централизованных институты филантропии либо вообще отсутствуют, либо находятся в зачаточном состоянии. Наличие частного богатства, а это лишь одна из форм реализации частной инициативы, есть, если хотите, вызов всемогуществу власти. Как напоминает Говард Гусак, состоятельные американцы платят сегодня высокие налоги, и если сократить налоговые льготы на филантропию, в остальном оставив действующее налоговое законодательство без изменений, то сумма пожертвований даже в такой стране, как Америка, с ее сильным гражданским обществом, несомненно, понизится. Burst is like a supernova. I could walk like Brando right into the sun. Dance is like a casanova. With my blackjack and jacket and my hair slick sweet, silver studs on my duds just like a Harley and Heath. When I struck down the street, I could hear its heartbeat. The sisters fell back and said, don't that man look pretty? The cripple on the corner cried out, hey, niggas, for your pity. Them gasoline boys downtown, they sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Заниматься филантропией не обязательно быть богатым. О том, как это происходит у бедных, рассказывает трогательный очерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы». Сегодня герой очерка – 77-летний брат Питер из ордена Матери Терезы.
That's a long story. Well, about 20 years ago.
Около 20 лет назад я разводился с женой. Ты ведь сам разводился и знаешь, что это дело невеселое. Было мне уже к 60, пятеро взрослых детей. И вот, чтобы поплакаться кому-то в жилетку, я из своей деревни Хедли поехал к сестре в город Нью-Йорк. Там у сестры случайно прочитал в газете, что две монашки из ордена Матери Терезы попали в аварию и погибли. Монашки оказались из Нью-Йорка, а я раньше считал, что вся организация Матери Терезы находится в Индии. На всякий случай взял телефонную книгу и нашел этот благотворительный орден в Нью-Йорке, в Гарлеме. Поехал туда, позвонил в дверь. Мне открыла молодая монашка, которая, как помню, оказалась родом из Непала. Говорю ей, мол, я огорчен гибелью монахинь, вот примите $20, купите цветы на могилу погибших сестер. Она мою руку с деньгами отводит, твои деньги нам не нужны. А если хочешь помочь, то приходи завтра и поработай в нашей суповой кухне. Приехал, накормили мы бездомных, и монашка ко мне с вопросом. А завтра ты придешь? Да, говорю, приду. На другой день та же история. Убрали мы все, помыли, и сестра-настоятельница спрашивает. Завтра придешь? Да, приду.
This sister said to me, are you coming back tomorrow? I said, yes, I'll come back tomorrow.
В то время Питер Брэди жил, как и теперь, в деревне Хедли на севере штата Нью-Йорк. А это 300 с лишним километров от одноименного города. И дома его ждала работа. Свой собственный небольшой строительный бизнес. Трое плотников. Он позвонил им, предупредил, что задерживается. Ну, сколько можно гостить у сестры?
So I stayed for 3 days in a row.
В общем, я работал в суповой кухне 3 дня подряд, а потом попросил пощады у этой монахини, которая меня, так сказать, завербовала. не могу я у вас работать каждый день. Я живу далеко отсюда, и там меня ждут. Она огорчилась. Так мы вас больше не увидим. Нет, говорю, я могу приезжать на выходные дни. Только вот как моя сестра посмотрит, если я поселюсь в ее квартире. Монахиня предлагает, тогда живи в нашем доме в Нижнем Манхэттене, в районе Ист Виллидж. Там у нас больные с СПИДом. Будешь там ночным дежурным. Стал я ездить в Нью-Йорк по выходным. Зашел я первый раз в дом для больных с СПИДом, и там старшая монахиня Фида спрашивает меня, «Ты умеешь давать людям лекарства, уколы делать?» Я отвечаю, «Нет». «Тогда, может, ты готовить умеешь?» «Нет». «А ты знаешь, как менять подгузники?» «Нет, говорю, у меня жена этим занималась, а я даже своим детям подгузники не менял». В общем, стою дурак дураком. Потом вспомнил. «Так я могу починить вам хоть окно, хоть водопровод, хоть уборную. Я ведь строитель». И у меня нашлось дело по профессии. Потом стал кормить больных с ложечки, научился менять подгузники. Не боялся ли я заразиться? Монахини и я носили резиновые перчатки, так что никто не заразился. А потом люди ведь и до нас ухаживали за тяжело больными. 3 дня из 7 проводил в Нью-Йорке. А как мой бизнес? Слава богу, у меня были хорошие плотники, они справлялись и без меня, пока я находился в Нью-Йорке с монахинями. Это удивительные женщины, полные энергии и счастья. Какого возраста монахини? Где-то от 20 до 80 лет. Да, это мои дочери и сестры. Посмотри на эти фотографии. Какие лица. Вот эта слева сестра Према. Она из Германии. Према стала старшей в Нью-Йорке, когда умерла сестра Нормала. А эти снимки я сделал в Калькутте. Ты говоришь, что не можешь понять, как эти женщины смогли отказаться от семьи, от нормальной обычной жизни. Но ты мирской человек, а для них это естественное дело – служение. Знаешь, сколько монахинь в ордене Матери Терезы? 4500 в 128 странах. А сколько помощников, как Питер Брэди, таких и не сосчитать. Монашеский орден называется «Сестры Матери Терезы». Ну, а я, получается, брат, говорит Питер. Там и братьев хватает. Я католик, но не был в церкви уже лет 30. Там скучно. Каждое воскресенье одно и то же. Но главное в том, что я алкоголик. Пытался завязать, ходил на встречи анонимных алкоголиков, в группу поддержки при церкви. Ничего не помогало. Мое ежедневное пьянство стало главной причиной развода. У меня характер вроде ничего, а когда выпью, становлюсь грубым, капризным, короче, хамом становлюсь. Но с того дня, когда я постучал в ту дверь в Гарлеме, в дверь дома, где живут и работают миссионерки Матери Терезы, с того дня я в рот не беру, уже 20 лет. Питеру Брэди 77 лет, недавно вышел на пенсию. Она у него невелика, но в средствах он не нуждается. В деревне Хедли ему принадлежат 2 двухэтажных дома по 4 квартиры в каждом. Сам их и строил, теперь сдает жильцам. Сам Питер занимает квартиру с одной спальней. Гостиная с большим самодельным столом для компьютера и книжными полками. Небольшая спальня с парой чуланов. На пути из гостиной в спальню газовая плита на 2 конфорки. «Питер, как так получается? Ты сам строитель, своими руками этот дом ставил, а живешь в маленькой квартирке. Тебе полагается большой 2-этажный особняк с бассейном?» «Ты много думаешь о всякой ерунде. Зачем мне одному большой дом? Тут есть все, что мне нужно. Раз в месяц приходит уборщица и все пылесосит, чистит, драит. Чем я на пенсии занимаюсь с утра до вечера? Многие уже в домах для престарелых. Другие переезжают на кладбище, хожу на похороны. Да, друзья понемногу умирают. По-прежнему работаю с сестрами-монашками. Я у них часто за шофера. У них есть дома и возле канадской границы, а это 600 километров от Нью-Йорка. Вожу их туда-сюда. По-прежнему летаю в Индию. Был моложе, проводил там по 5 недель в году. В этом году только 2 недели. Понятно, что и билеты на самолет, и прочие расходы Питер оплачивает сам. А какое у тебя впечатление от Индии? Самое первое впечатление. Это было 15 лет назад. Вышел я из самолета в Дели. 2 часа ночи. Мне надо в Калькутту. Ищу указатели, куда идти. Но по-английски ничего нет, все на хинди. Спасибо, попался хороший парень. Объяснил, что надо ехать автобусом в местный аэропорт. Это отсюда 15 миль. Я вам покажу автостоянку. Вышли мы за аэропорт и оказались прямо посреди стада коз. Грунтовая дорога, и пастух гонит стадо. Нам пришлось подождать, пока козы пройдут. На стоянке автобусов все водители в кабинах спят. Постучали мы в окошко, нашли нужный автобус, и я поехал. В первые дни я чуть не сбежал оттуда. Все машины гудят, моторы старые, в автобусе окна и двери держатся на соплях, разболтанные, гремят. Вся машина того и гляди развалится. Выхлопные газы чернее черна. Воздух настолько загазован, что хоть ножом его режь. Люди спят прямо на тротуарах. На улицах воняет канализацией. 45 минут я ехал от аэропорта Калькутты до миссии матери Терезы, и за это время решил, завтра же вернусь в Америку. В отеле грязище, полно тараканов. В туалете дохлая крыса. Потом уже я останавливался в баптистском центре. Там медицинские кабинеты, комнаты для гостей, чистота. В Калькутте монашки поставили его ухаживать за детьми-инвалидами. Одни с замедленным развитием, другие без рук, без ног, третьи слепые. Первый раз глянул Питер на этот ужас, выбежал из комнаты и зарыдал. Тут подошла к нему монашка и говорит: «Эй ты, американский ковбой, ты видел, чтобы кто-нибудь вокруг плакал? Только ты один. Здоровый мужик, а ревешь, как младенец». Сначала он действительно вел себя как ребенок. Монахиня его только что за ручку не водила. Командовала: «Помой посуду, подмети полы, поди туда, принеси то». Потом он учил детей-инвалидов пользоваться креслом-каталкой. С каждым днем работа становилась все легче. А через 5 недель ему уже не хотелось уезжать от этих детей. «Питер, а за кого ты собираешься голосовать на президентских выборах?» «За кого голосовать? Мой кандидат Бен Карсон. Вон его портрет над семейными фотографиями. Он был моим кандидатом, пока не сошел с дистанции. Я прочел 3 его книжки. Вон одна из них – «America the Beautiful». Этот парень начал в нищете. Он стал не шпаной, а врачом, потом всемирно известным врачом. Собрал команду медиков, вместе с которыми смог впервые в мире разъединить сиамских близнецов, которые срослись головами. Бен Карсон стал главой отделения нейрохирургии больницы университета Джона Хопкинса. А у нас в Америке это одна из самых знаменитых больниц. Вот такого афроамериканца надо было избирать президентом, а не Барака Обаму. К сожалению, Бен Карсон выбыл из гонки. И теперь я скорее проголосую за Микки Мауса, чем за Берни Сандерса или Хиллари Клинтон. Ну, со мной все понятно. Я прожил 47 лет в так называемой социалистической стране. И меня пугает все, что хотя бы отчасти напоминает социализм. А почему ты никогда не голосовал за демократическую партию? У тебя в семье все республиканцы? Моя семья, там многие за демократическую партию. А брат и 2 сестры-то просто горой за Хиллари Клинтон. Мы так спорим, пух и перья летят. Я их всех люблю, они хорошие, добрые люди, но мне поперек горла их политические взгляды. Что главное у демократов? Перераспределение богатства. Они хотят помочь малоимущим и для этого отдать им часть того, что заработали те люди, которые всю жизнь вкалывают. По-моему, хочешь что-то иметь – иди работать. Но ведь ты сам помогаешь бедным. Это совсем другое дело. Я помогаю беспомощным и больным, тем, кто не в состоянии работать. Я готов поделиться с ними результатами моего труда. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Зеркало. Большой театр и Запад».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Зеркало», «Большой театр» и «Запад».
Purple skies reminds me of Katusha. My sweet love, who is so far away.
Сегодняшний американский час откроет наша ежемесячная рубрика «Зеркало», в которой мы говорим об отношениях Запада и России на культурном поле. Соломон, вы недавно вернулись из Москвы, где представляли свой проект, посвященный истории Большого театра. Я предлагаю сегодня поговорить о этом проекте и об отношениях Большого театра, Запада и западной общественности, культурные интересы, которые так ярко выражает Большой театр.
Знаете, я с вами совершенно согласен в этом отношении. Вот меня лично, не знаю, как вас, всегда не то что обижают, и даже не то что раздражают, а как-то так, я бы сказал, болезненно удивляют довольно частые высказывания типа, что Россия – это Уганда с ракетами или Зимбабве с бензином. За колонками. Причем таким образом высказываются люди, которых, в общем, как бы не обвинишь, наверное, в полном идиотизме. Но, по моему мнению, когда человек открывает рот и такое говорит, то это, в общем, не свидетельствует также и о великом уме. Потому что, знаете, как говорили когда-то в Литгазете, писали, есть еще разница между женщиной и мужчиной. Так вот, есть еще разница между Россией и Зимбабве, с каким бы мы уважением к Зимбабве не относились.
Знаете, раз вы меня спрашиваете, так я отвечу. Дело в том, что я разделяю эти две вещи, и когда я слышу, последнее, что я слышал, это Бангладеш с ракетами. Я не могу сказать, что я не понимаю людей, которые так говорят, потому что, особенно последние годы, Россия действительно стала всемирной бензоколонкой, и в этом качестве она перестает быть важной, потому что нефть подешевела. Дело в другом. Дело в том, что я никогда не считал, что Россия – это политическая сверхдержава. Она угрожает миру и до сих пор угрожает миру, угрожала миру во время Холодной войны. Но не в этом и достоинство России, и не в этом достоинство ни Советского Союза, ни России, достоинство ее в русской культуре.
Вот
у меня есть одна простая мысль, которую я всячески подчеркиваю. Россия – сверхдержава в области культуры. Это понятие, которое нужно, в общем, осмыслить, потому что Россия во многом определяет судьбу западной культуры. Это и литература, это и музыка, это и авангардная живопись, это иконопись. Существуют целые области, которые без России немыслимы. Именно поэтому ее роль как сверхдержавы в области культуры, и именно и только культуры, она по-прежнему огромна. И я думаю, что сейчас, в связи с общим падением, я бы сказал, литературной культуры, особенно ярко стала музыкальная составляющая российского наследия. И я думаю, что вам приятно это слышать.
Да, вы знаете, когда я гляжу на, скажем, текущие программы, причем не только в Нью-Йорке, а то, что можно наблюдать из Нью-Йорка, как развиваются дела по всему миру, а на сегодняшний момент это уже включает в себя и Японию, и Китай, и Южную Корею, то мы увидим, насколько, скажем, русская музыка, начиная с Чайковского, насколько позиции русской музыки сильны. Без нее не обходится нигде ни один сезон. Чайковского, как мы с вами всегда не устаем отмечать, в Америке воспринимают во многом как национального композитора.
Без которого праздник нельзя справить.
Да, на День независимости играет и на Рождество. А уж если мы говорим о 20 веке, то опять-таки я никогда не устану повторять, что львиная доля репертуара музыки 20 века отдается вот этой замечательной русской четверке, как я ее именую, при том, что не всегда у них, может быть, складывается наилучшим образом отношения, но они существуют для меня сейчас задним числом именно как такая вот великая могучая кучка 20 века.
Прокофьев, Стравинский и Рахманинов.
Конечно, конечно.
Это еще при том, что Скрябина мы не пустили в эту компанию.
Ну, видите, у Скрябина я даже скажу, если мы все любим с вами Скрябина, да, и отдаем ему должное, но его позиции не столь сильны. Без Скрябина западный оркестр может прожить. А вот без этой четверки нет, это я вам точно говорю.
Ну, подождем. И огромная роль Большого театра во всем этом.
Да, когда открывали историческую сцену Большого театра после реконструкции, это было грандиозное торжество, на открытии выступал тогдашний президент России Медведев, и он сказал, что Большой театр относится к числу главных российских национальных брендов. Ну, во-первых, это было само по себе забавно и любопытно услышать из уст президента само слово «бренд». Но это все совершенно правильно. Знаете, я в данном случае с ним совершенно согласен.
Я знаю, что в эмиграции всегда большие пуристы, чем метрополии, поэтому слово «бренд» все равно режет мне ухо, но я согласен с тем, что надо принимать новые слова.
Да, и в данном случае никаких возражений быть не может. «Большой» — это одно из немногих русских слов, которые можно, наверное, перечислить на пальцах, ну, может быть, и двух даже рук, если мы туда включим и «тройку», и «спутник», и «водку», и «калашников»,
и «ГУЛАГ».
Достойным, да, самым достойным, так сказать, и в культурном отношении наиболее значительным будет являться слово «большой».
Это любопытно, потому что «большой», он же по-английски так и произносится, «большой».
«Большой».
Понимает, что это всего-навсего прилагательное, а не существительное.
Да, «большой».
Но это слово, которое не переводят. Вот «спутник», вы правильно сказали, у меня есть знакомый, англичанин, он родился в 57-м году, его назвали «спутник». Он из северного английского города, назвали его родители «спутник». Они, конечно, не понимают, что значит слово «спутник», но они понимают, что это связано
с ракетой. Ну, ничего плохого.
Да.
Вы знаете,
ничего подобного.
В России называли детей травиатами.
Да,
это значительно более...
Но дело в том, что спутник...
Скользкое наименование.
Он не стал, потому что священник отказался его крестить в спутнике. И он стал Джоном.
Я недавно прочел о том, что, по-моему, до сих пор живет. О нем сняли даже документальный фильм. Человек, имя которого Сталин, а живет он в американском поселке под названием Кремлин.
Да, это действительно совпадение. У нас в университете училась девочка, которую звали Сталина. И меня всегда поражало то, что ее родители назвали так. Она родилась в 54-м году, после смерти Сталина.
Да.
Соломон, ваш проект, рукопись вашей книги имеет важный подзаголовок. Это политическая история Большого театра. Что это значит?
Видите ли, когда я даже подряжался с Большим писать вот такую книгу «История Большого театра», я сразу же их предупредил, что это не будет такая традиционная история культурной институции, которая обыкновенно пишется в России до сих пор следующим образом. Ну, вот тогда-то основали, после этого вот был такой-то спектакль с таким-то составом. Премьера прошла с успехом, публика принимала так-то, пресса писала то-то. И дальше идет следующая премьера там. Ну, она прошла уже с большим успехом, меньшим успехом, писали то-то и так далее. То есть история культурной институции рассматривалась и рассматривается до сих пор в России как история вот таких творческих достижений. Меня это особенно никогда не интересовало. Меня больше всего во всех моих писаниях на тему истории и культуры занимало взаимодействие всегда культуры и политики. Потому что мое глубокое убеждение, что никакой культуры без политики не существует, и как это один из моих немногих нравящихся мне самому афоризмов, один звучит так, что даже Сталин не родился сталинистом, а другой звучит следующим образом, что если человек говорит, что культура может существовать вне политики, то это тоже политическое заявление. Культура без политики не бывает, никогда не было, начиная с античной.
И какая известно. Же политика Большого театра?
Ну, Большой театр – это учреждение, которое находилось как бы в центре политической жизни страны. Причем сначала это была роль оппозиционная, когда столица была в Петербурге, в Москве, как мы знаем, гуляли по ней славянофилы в кафтанах и сапогах, и там была совсем другая публика, разночинная, демократическая, и Большой таким образом, который в Петербурге воспринимался как явление второстепенное, туда ссылали актеров и декорации устаревшие, он выполнял роль вот такого оппозиционного центра. Но после того, как правительство вернулось в Москву, там была особая ситуация, которую я специально занимаюсь в книге. Казалось бы, с этого момента должна была начаться новая роль Большого. Но по очень тщательно мною исследуемому стечению обстоятельств психологических, политических и социологических, никто иной, как Ленин, фанатично пытался закрыть Большой театр. Он уже умирал и упорно пытался закрыть эту институцию.
Почему?
Это очень сложная история, я вам скажу. Ленин был человек, который музыку воспринимал очень эмоционально, очень болезненно. И в этом смысле его можно сравнить с Львом Толстым. Но именно поэтому и по другим соображениям, политическим, социологическим тоже, у него была крупнейшая неприязнь к опере и балету как жанру. Он их называл куском чисто помещичьей культуры. И считал, что особенно в кризисные моменты, когда не хватало денег на то и другое, и пятое, на школы, на нужные, по мнению Ленина, вещи, без этого можно было обойтись.
Кино нужно, а не опера.
Нет, да он даже кино не привечал. Вот и что интересно. Он, школы, вот учить надо грамоте, и все. Вот это была идея Владимира Ильича. Но до сих пор имеет место легенда, что Владимир Ильич Ленин был таким добрым ангелом Большого театра. И, конечно, люди не хотят совершенно слышать и знать о том, что спасителем, на самом деле, Большого театра, в роли спасителя выступил Сталин, у которого были совершенно другие представления о роли культуры, чем у Ленина, в частности, между прочим, если мы уже отвлечемся, и о роли кинематографа, потому что Ленину на кинематограф тоже было абсолютно наплевать.
Но он же сказал, что важнейший из искусств.
Он много чего сказал. Как мы с вами знаем, из Ленина, как из Пушкина, как, наверное, из Гёте, еще с нескольких великих людей можно надергать цитаты
с противоположными. Я предпочитаю дергать цитаты из Гёте и Пушкина.
Так вот, проводил в жизнь вот эту культурную политику Сталин. Он первый понял по-настоящему потенциал культуры, как вот это то, что мы сейчас называем мягкой силой. В 20 веке он был первый в этом смысле. И он путем очень хитроумного маневрирования, которое я тоже подробнейшим образом анализирую в своей книге, не вступая в прямой конфликт с Лениным. Он был очень осторожен тогда. Вот откуда это вот мой второй афоризм, что даже Сталин не родился сталинистом. Он был очень-очень осторожным политиком в первые годы. И он сохранил театр, забывая сейчас о том, что был вывешен приказ в стенах Большого театра о его закрытии. Артистам предлагалось получить жалование за 2 месяца вперед и убираться к чертовой бабушке. Вот я это все собрал, выстроил это путем тщательного такого монтажа, всю эту хронологию событий, и показал, каким образом Сталин выступил в роли создателя того, что мы сейчас понимаем под брендом Большой театр. То есть это имперский театр, представляющий Россию. Мы можем относиться к этому иронично, с уважением, с пониманием, с любовью, как угодно, но он представляет Россию в ее как бы лучших качествах, как имперскую державу.
Соломон, а что именно является символом культуры Большого? Как известно, скорее балет, чем опера.
Да, вы знаете, к сожалению, вот в этом смысле равновесие сейчас несколько нарушено.
Оно было иначе?
Да. Сначала ведь это была опера. Где-то в 50-е, 60-е годы, когда Большой вообще начал появляться. Сначала, конечно, появился балет, и мы знаем, балет произвел сенсацию. Потом опера, она произвела колоссальное впечатление своей вот этой помпезности, вот обилием костюмов, декораций. Это имперскими качествами. Борис Годунов в постановке Большого считался всегда образцовым. Онегин производил сильное впечатление тоже в постановке Большого, хотя это камерная опера. По разным причинам. Но, конечно, и сейчас чаша весов опять склонилась в сторону балета, что нынешнее руководство театра старается как бы выправить эту ситуацию. Тем не менее, да, конечно же, балет. И одним из таких балетов является, конечно, «Лебединое озеро», а другим знаменитым балетом, который показывает часто Большой за рубежом, является «Щелкунчик».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем об отношениях между Россией и Западом на культурном поле. Соломон, большой за границей – это совсем не то же самое, что большой в России. Существует какая-то разница между двумя театрами, как они выглядят дома и как они выглядят за рубежом, не так ли?
Нет, вы знаете, я тут с вами, пожалуй, не соглашусь. А в чем вы видите, Саша, такую разницу?
Я вижу в том, что в самой России большой, во всяком случае, мое время, был как березка. Знаете, это было что-то для иностранцев. Но что было самое популярное театральное зрелище в мое время? Да театр на Таганке, скажем. И существовали какие-то масса альтернативных видов искусства, которые, в общем, и создавали общественное мнение. А большой театр – это было нечто такое, что существует для того, чтобы представлять Россию за рубежом.
Нет, вы знаете, он на самом деле является действительно вот национальным символом во многих отношениях. И опять-таки мы должны свернуться к фигуре Сталина. Именно он создал большой, как вот такой национальный культурный символ. Это произошло, между прочим, не только с большим. Если вы вспомните, то же самое проделал Сталин с художественным театром. Большой был знаменит до революции. Там пели Шаляпин и Собинов, там дирижировал Рахманинов.
Ну, МХАТ тоже был знаменит
до революции. Да, в том-то и дело, что не МХАТ, а художественный театр. МХАТом он стал после революции, когда ему присвоили звание академического. И присвоил его, конечно же, Сталин. Но Сталин выбирал, какие институции из прошлого останутся знаменитыми, а какие исчезнут. Он определял, станет ли Маяковский лучшим талантливейшим. Он выбрал Маяковского, мог выбрать Есенина. И мы бы учили бы в школе, что Есенин лучший талантливейший. И он как бы сформировал вот этот имидж Большого как место, которое любой культурный человек из России, приезжающий в Москву, должен посетить. Другое дело, что билетов было не получить. Ну и на Таганку было не получить билет. В каком-то смысле, правильно, я с вами согласен, что был момент, когда Таганка представляла собой вот такой же, как говорится, светоч культуры для приезжих.
Именно российских приезжих.
Да.
Большой, конечно, представлял Россию за границей. Соломон, а изменилась публика с тех пор?
Да, вы знаете, она и изменилась, и не изменилась. Очень любопытно мне было наблюдать, и, может быть, иногда мне даже было интересно то, что происходило в фойе. Ну, во-первых, превосходно совершенно восстановлена вот эта историческая сцена во всем ее великолепии. Ты действительно ощущаешь себя, как в каком-то заведении из прошлого России. Ну, мне еще, конечно, тут повезло, я был в данном случае привилегированным гостем, и в первый раз в своей жизни оказался в так называемой царской ложе. Это тоже зрелище, конечно, особое. Плюс для меня...
Хорошо видно из царской ложи.
Замечательно. Но публика, вот, впрочем, приблизительно
не
такая
же. Не в царской ложе.
Да, не в царской ложе, она приблизительно такая же. За исключением некоторых экстравагантностей в нарядах. И должен сказать, что я немного видел людей, по которых можно было точно сказать, что они иностранцы. Наоборот, вот по экстравагантным нарядам я как раз и узнавал своих, что называется, российских. Потому что вот дамочки там блистали в такого рода экстравагантных туалетах, которые в мое время не принято было даже в таком, может быть, появляться в большом. А в остальном это была нормальная московская публика, какой я ее помню 40 с лишним лет тому назад. И должен сказать, что довольно большое количество, если не молодежи, то публики, так сказать, средних лет, что называется. То есть это абсолютно, но в этом смысле большой очень выигрывает по сравнению с Метрополитен, я вам скажу. Потому что Метрополитен все-таки значительный сегмент публики, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, это седые головы, особенно в партере. Нет.
Но это еще связано, конечно, с деньгами, хотя Большой театр тоже не дешевый.
Он не дешевый, и билеты достать очень трудно. Все абсолютно распродано. Если бы, так сказать, не покровительство дирекции, то я бы ни на одно представление не попал. И нет, это нормальная публика, нормального возраста. Это живой организм. Это мне очень понравилось.
Соломон, а если сравнить Большой театр с другими великими театрами мира, то что у нас получится?
Я думаю, что Большой сейчас на пути к восстановлению вот своего имиджа как именно вот театра оперы и балета, потому что балет всегда был на очень высоком уровне. С оперой что-то такое приключилось в предыдущие годы, и она как-то так в своем значении несколько померкла.
Это при том, что русские певцы блистают на нашей сцене.
Везде,
в Нью-Йорке,
да.
Например, оперы не проходят без русских.
Да, может быть, это даже и одна из проблем, потому что трудно заполучить, трудно сохранить певца мирового класса, его приглашают везде и часто платят гораздо больше, чем Большой может это себе позволить. Хотя Большой, конечно же, не самая бедная из институций. Но все-таки, я вам так скажу, вот я посетил 4 представление в большом. Самое сильное впечатление на меня оставил балет. Это герой нашего времени. Новый балет, кстати, скажу вам, не классический. Композитор Илья Демуцкий, постановщик из Лос-Анджелеса, Юрий Посохов, тем не менее, его зовут. И, кстати, я прочел биографии Демуцкого, что он учился в Сан-Франциской консерватории тоже. Сейчас он живет в Петербурге. И
два потока, он...
да?
Встречных.
Да. И принимал участие в постановке в качестве режиссера и сценографа знаменитый сейчас Кирилл Серебренников.
Ну и как, похоже на Лермонтова?
Вы знаете, вот я бы как раз предпочел, чтобы в заголовке не было отсылки к Лермонтову. Даже можно было бы назвать героя нашего времени, но без относительно к Лермонтову. А там же зачитывают, вот это совсем было лишнее, перед каждым эпизодом их три, Белла, Тамань и княжна Мэри, зачитывают довольно длинные куски из романа. Вот это совершенно зря.
Меня всегда удивляет, когда в балете случаются слова.
Да, но там поют еще на сцене. На сцене выходит солистка и поет. Так что в этом смысле это совсем не традиционный балет с очень талантливой музыкой, с прекрасными режиссерскими идеями Серебренникова. Сценография очень эффектна. И, я скажу, замечательная хореография Посохова. Все вместе взятое, чрезвычайно привлекательное зрелище. И уже после моего отъезда из Москвы я был очень рад увидеть, что спектакль получил несколько золотых масок. Это престижный приз. Так вот, Саша, возвращаясь к вашему вопросу относительно того, где сейчас поставить большой. Ведь если говорить только о балете, то я бы, может быть, поставил его рядом с Мариинским как два величайших классических ансамбля балетных мира. Что же касается оперы, то я думаю, что в данный момент он вполне может претендовать на место в первой пятерке.
Уже хорошо. Большой театр много раз приезжал в Америку, и каждый раз это было связано не только с искусством, но и с политикой. И далеко не всегда эти гастроли проходили бесконфликтно. Перед нашим разговором так получилось, я как раз был недавно в Принстоне и посетил дом Томаса Манна. В 1938 году он жил в Принстоне. И любопытное нашел я письмо Томаса Манна, одной американской профессорши. И вот я хотел бы в связи с Большим театром вспомнить это письмо. Дело было такое. В 1938 году она в Хантер-колледже преподавала немецкий язык и немецкую культуру. И в это время, конечно, нацистская Германия приводила в ужас все культурное человечество, и студенты отказались изучать немецкий язык и немецкую культуру. Она обратилась к Томасу Манну с письмом и просила объяснить студентам, как надо относиться к такой ситуации, к их предмету. Он пишет: «Я замечаю, что в этой стране, то есть в Америке, существует тенденция переносить такое справедливое отвращение к теперешнему германскому режиму и его зверствам на все немецкое вообще, отворачиваясь от немецкой культуры, хотя она тут совсем ни при чем. Ужасные преступления, происшедшие там последние недели, отнюдь нельзя считать делом рук народа, как ни старается их выдать за таковой режим». Это письмо говорит о том, как можно разделить культуру и политику. Вы согласны с такой позицией?
Да, я совершенно согласен. Я всегда на это настаиваю. И я скажу, всякий раз, когда здесь я сталкиваюсь с тем, что во время приезда какой-нибудь культурной группы или же музыканта, или же писателя, любого творческого человека из России устраивается какого-то рода политические демонстрации, мне всегда хочется посоветовать человеку или группе, которая эти демонстрации устраивает, обращаться со своими протестами к тем, чьи действия их возмущают, а именно к политикам. А им почему-то хочется как бы покрасоваться на фоне... Им неинтересно отправляться куда-то на какой-то политический сборище, да их туда и не пустят. А концерт, какой-нибудь фестиваль, выступление – это доступная площадка для того, чтобы выскочить и покрасоваться самому. Вот что меня в данном случае не устраивает.
Ну, я думаю, что это не так все просто, и позиция Томаса Манна тоже, она довольно сомнительная, потому что он говорил именно так. Нельзя считать эти преступления делом рук народа, как ни стараются их выдать за таковой режим. Видите ли, дело в том, что если 86% поддерживает политику Путина, то это дело рук народа тоже. Но я согласен с вами, что, может быть, это дело рук народа, и, может быть, даже те музыканты, которые поддерживают Путина, они тоже несут какую-то ответственность. Но музыка все равно не виновата, и она все равно нужна, потому что в любой ситуации я верю в то, что культура – это мост. А это важнее всего, потому что как бы ни складывались отношения между странами, до тех пор, пока существует движение по этому мосту, существует обмен мыслями, обмен эмоциями. Это то, что делает нас человечеством. А музыка, которая поверх языка работает, в первую очередь для этого важна. И, конечно, роль Большого, по-моему, здесь огромна.
Я совершенно с вами согласен. И каждый раз, когда Большой театр приезжает, скажем, в Нью-Йорк, и на сцене, скажем, Метрополитен, где он обыкновенно выступает, показывается какой-то из балетов и звучит музыка к этому балету, я слежу за реакциями американцев, я вижу, насколько их это эмоционально зажигает, увлекает и действительно способствует более глубокому взаимопониманию между странами.
Поверх политики.
В том-то и дело. И вы знаете, вот я последний раз видел это на примере «Спартака» здесь. Это был спектакль, который увлек всю аудиторию. И поэтому сегодняшний наш с вами разговор я предлагаю завершить фрагментом из балета «Спартак». Тем более, что «Спартак» – это балет, который ставится почти исключительно в Большом театре и который, безусловно, является визитной карточкой Большого.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».